ни один наш разумный план на победу, на мир не может быть связан с именем Трампа, потому что его имени в этом уравнении просто нет. Победа делается без Трампа, вне Трампа, вопреки Трампу. Благодаря Трампу мы разве что скоро забудем Байдена, и на этом все. Никаких иных плюсов не предусмотрено. Зеленский с его выходками на нашем фоне должен смотреться как первоклассник. Израиль должен на нашем фоне выглядеть как приготовишка. Но мы пока так не хотим. Мы приличные люди, мы цивилизованная страна, мы европейцы больше, чем все европейцы вместе взятые. Это точно наш путь, это все нам точно надо. Хорошо говорит Александр Ильич Параханов по одному поводу, важному для нас. Он говорит так. Если Зеленский настолько ничтожный, если он такой жалкий, такой нелепый, как вы все время его показываете, чего же вы его тогда никак не победите? Шапка закидательства не идет нам на пользу, чего уж тут скрывать. Как минимум Зеленскому не откажешь в размахе и в фантазии. Ведь до чего красивая была задумка. Отвратительная, конечно, для нас. Но тем не менее, осенью, обещали нам все лето, должны были случиться переговоры. На Украине говорили нам все лето, некому воевать. На Украине говорили нам все лето, коллапс экономики. Украина в долгах, как в шелках, поэтому переговоры неизбежны. Украинцы сами хотят больше, чем мы, так нам говорили. Мы, может, и не слишком хотим, но мы за мир, поэтому давайте, да, переговоры. Зеленский, конечно, тоже про все это знал. Ему, видимо, сообщили, что переговоры будут. Ну, ок, будут так будут. Как ни крути, но если переговоры, то пришлось бы Киеву, России отдать часть территории, Донецкую республику, Луганскую, части Запорожской и Херсонской, как минимум. А Харьковскую бы россияне так и быть вернули бы. Ну, то, что там успели захватить. Ну и на что же решился Зеленский и все эти его советники, в смысле старшие его товарищи? Они вот на что решились. Давайте мы завоюем огромную часть Курской области, включая Курск, и огромную часть Белгородской области. А на переговорах скажем, вы нам Херсонскую и Запорожскую области возвращаете обратно, а мы вам Курскую и Белгородскую обратно возвращаем. И ведь если бы захватил, если были бы переговоры, это был бы вполне себе, увы, рабочий вариант. Другой вопрос, от чего до столь банального плана, который выносили там, в Киеве или где там, не додумались наши аналитики, в наших специальных ведомствах. Ну, мало ли какие, у кого у нас тут есть вопросы. Да, план Зеленского сорвался. Да, они еще пытаются наступать, но в их изначальной задумке план сорвался все равно. Это вовсе не означает, что у них нет другого плана. Есть у них дофига всякого другого плана. Зеленский, он вообще без тормозов. Может, он жалкий, может, он смешной, может, он артист, юморист, но у него нет тормозов. А бешеную крысу боятся даже крупные вооруженные люди, особенно если бешеная крыса на самом деле во всем себе отдает отчет, а дрессировщики у нее профессионалы мирового уровня. Всякий раз, когда в России случается очередной теракт, например, теракт против конкретного человека, украинская сторона сначала кричит: «Это не мы! Это не мы, это все разборки москалей». Но проходит какое-то время, например, год, и украинская сторона начинает бахвалиться. Да, это мы. Да, это мы сделали. Ну и что? Так было практически во всех случаях терактов против наших сограждан и моих сотоварищей. Давайте вспомним этот скорбный список. 20 августа 2022 года, выехав с подмосковного фестиваля «Традиции», погибла Дарья Дугина. Взрывчатка была заложена в ее машину. ФСБ установил исполнительницу теракта. Ее оказалась гражданка Украины Наталья Вовк, которая приехала в Россию за месяц до преступления, а на следующий день после убийства Даши выехала через Псковскую область в Эстонию. Поймать ее не удалось. На скамье подсудимых оказались лишь подельники Вовк. бывший сотрудник МВД Иван Рыбин и безработный Даниил Чоудхури. Они собрали и передали информацию о Дугинах через специально созданный телеграм-канал неустановленным лицам. Что касается киевских организаторов и заказчиков убийства Дарьи Дугиной, они продолжили свою работу. 2 апреля 2023 года в Петербурге был взорван Максим Фомин, известный как Владлен Татарский. Журналист, участник «Русской весны», ополченец. Он погиб на месте теракта.
О! Золотую! Очень история! Да, все, золотую Владлен. Отлично.
У меня два вопроса. Первый, касающийся мостов. Нам долго объясняли, что их невозможно разрушить, потому что калибры их не берут, авиационные бомбы, соответственно, мы не можем запустить, потому что ПВО не подавлено. Сейчас появилась, вот с недели назад, информация.
Его убийца была задержана и осуждена. Но организаторы и заказчики его убийства в Киеве продолжили свою работу. 6 мая 2023 года в поселке Керженец Борского района Нижегородской области была подорвана моя машина. Погиб участник «Русской весны», участник специальной военной операции, боец ряда спецподразделений, а на тот момент сотрудник Росгвардии Александр, позывной «Злой Шубин». Исполнитель был задержан, организаторы и заказчики в Киеве продолжили свою работу. Напомним, что эта зверская работа проводилась и проводится не только на территории Большой России, но и на новых территориях, которые во всех смыслах уже наши. И про эти теракты мы тоже не должны забывать. 27 апреля 2023 года в Мелитополе в результате теракта погиб полковник МВД Александр Мищенко, начальник отдела полиции города. Чуть позже чудом пережил теракт председатель суда Запорожской области Владимир Полухин. В мае в результате теракта получил ранение, но выжил начальник МВД Луганской Народной Республики Игорь Корнет, один из ключевых военных командиров Донбасса 2014 года. Покушение на него стоит в том же ряду, что и совершенные ранее, но, к несчастью, удачные покушения на командира «Спарты» Арсена Моторолу Павлова, командира «Сомали» Михаила Гиви Толстых и главу Донецкой Народной Республики Александра Владимировича Захарченко. Далее с незавидной регулярностью были совершены покушения на ряд бывших украинских и российских политиков. Под ударом украинских террористов оказались экс-председатель таможенного комитета Луганской Народной Республики Юрий Афанасьевский и украинский политик и российский политик Олег Царев, один из ключевых деятелей русского сопротивления еще периода Киевского Майдана. Оба они, к счастью, выжили. Погибли депутаты Луганской Народной Республики Михаил Филипаненко и Олег Попов. На территории России были убиты сбежавший из Киева украинский политик Илья Кива и бывший мэр Купянска Геннадий Мацегор. Заказчики и организаторы этих убийств в Киеве продолжили свою деятельность. По России сегодня ходят в немалом количестве люди, готовые стрелять, взрывать, убивать, уничтожать. Работу их подготовили, авансы им выплатили и ждут в Киеве результатов. Все это происходило и происходит на фоне неустанных разговоров о грядущем возможном перемирии с Киевом. Эти разговоры то стихнут, то опять возобновляются с новой силой. Надо понимать, что в результате данного перемирия будут, видимо, демилитаризированы и денацифицированы вот эти вот нелюди, заказавшие и убившие Дашу Дугину, а также всех-всех-всех названных и неназванных здесь. И вот после этого демилитаризованные и денацифицированные эти нелюди начнут, видимо, новую жизнь. Впрочем, скорее всего, на прежних рабочих местах, на прежних должностях. Будут ли у них рабочие поездки в Россию после перемирия? Приедут ли они на могилы ими убитых? Как вы представляете себе этот мир? У кого-то есть о нем представление? Потому что у меня нет. Отчего-то по России бродит смутная уверенность, что нам поможет Трамп. Трампа, к слову, тоже чуть не убили. Трамп рыжий, наглый, ненавидит Байдена. Трамп всем говорит, что он запросто договорится с Путиным, и наше доверчивое сердце втайне тает. Этот American Boy, он сможет. Вон он какой, как Сыроежкин из «Приключения электроника». Короче, что тут сказать? Трамп не принесет России победу. Победу России может принести только ее армия. Трамп любит только Америку. Трампу не нужны сразу и сильная Россия, и сильный Китай. Трампу нужна только сильная Америка. Ни один наш разумный план на победу, на мир не может быть связан с именем Трампа. Потому что его имени в этом уравнении просто нет. Победа делается без Трампа, вне Трампа, вопреки Трампу. Благодаря Трампу мы разве что скоро забудем Байдена. И на этом все. Никаких иных плюсов не предусмотрено. Байдена вроде и уже и нет, но разве что-то изменилось, только хуже стало. Потому что в Америке другая логика. За внешним шумом и всякими публичными шоу таится скрытая мясорубка. Она работает 24 часа в сутки. Она жрет людей на всех континентах и питается этими людьми. Все мирные инициативы Трампа – это режим беспощадного шантажа, который он включит по отношению к России, чтобы Трамп мог потом сказать: «Вы все видели, я предлагал им мир в обмен на Херсонскую и Запорожскую области». Например, для реального разговора с Трампом у нас есть только один режим. Этот режим называется, Северная Корея. А-ля Северная Корея. Как Северная Корея. Этот режим выглядит так. Мы русские, полные отморозки. Мы как Северная Корея, но в 1000 раз хуже. Мы хуже Кубы, Венесуэлы и Китая вместе взятых и помноженных на Иран. Зеленский с его выходками на нашем фоне должен смотреться как первоклассник. Израиль должен на нашем фоне выглядеть как приготовишка. Но мы пока так не хотим. Мы приличные люди, мы цивилизованная страна, мы европейцы больше, чем все европейцы вместе взяты. Это точно наш путь? Это все нам точно надо? Сейчас многие вспомнили о русском национальном эпосе, гениальной поэме «Слово о полку Игореве». В связи с этими вот восхитительными строчками часто вспоминают данный эпос. «А мои-то куряне опытные воины, под трубами повиты, под шлемами взлелеяны, с конца копья вскорлены, пути им ведомы, овраги им знаемы, луки у них натянуты, колчаны отворены, сабли изострены, сами скачут, как серые волки в поле, ищут себе чести, а князю славы». В 1185 году написано. Всякий раз неизбежно поражаешься, сколь огромна наша национальная история. Как же недвижимо все внутри этой истории. Ведь мы те же, ведь мы в той же точке бытия. И Ярославна плачет все та же. Но неприходящая моя горькая печаль знаете в чем? Игорь, князь Новгород-Северский, был такое княжество, на территории которого жили и куряне. А Новгород-Северский нынче – это город в Черниговской области Украины. Так это не наш, что ли, князь выходит? Он же какой-то иностранец выходит. А вы помните, где плачет Ярославна? Она плачет на стене в Путивле. В Путивле она плачет. Это в Сумской области. Это тоже за пределами России. Наш главный эпос, лежащий в основе нашей национальной культуры, вы вдумайтесь только, он почему-то получается так про другую страну. Про другую страну, других князей, других дружинников. Там действие происходит на территориях, которые мы последнее время даже не рассматриваем как потенциально российские. Но если бы только в слове о полку Игореве речь шла про, простите меня, за границу. Огромная часть нашего былинного наследия, собранного, надо сказать, по большей части на севере Руси, это тоже про за границу. В самом Киеве и на Украине этот эпос собрать не смогли. Там прошел монгол, а потом прошли крымские татары. А до Новгорода монголы и крымские татары не доходили. И поэтому одна часть Руси, северная часть Руси, сохранила эпос, сохранила память о другой южной части Руси, растоптанной и сожженной. А эпос наш тот, Он про то, как русские князья в Киеве сидят, а русские богатыри курсируют между Новгородом, Муромом, Черниговым и Киевом. Но, боже мой, ребенок будущих времен, если мы все оставим как есть, если наши дети не разучатся думать, хотя над этим мы старательно работаем. Так вот, ребенок будет неизбежно ломать себе голову, почему прошлое его страны находится в другой стране. Но почему? Вот что с нами сделали в 1991 году. У нас не только земли отобрали, у нас отобрали прошлое. Наше прошлое, наша историческая память, наш эпос про чужих. Князюшка, ты опять в полону. Княгиня, на каком языке ты нынче размовляешь, душа моя? Не знаю, как у вас, а в моей душе мир будет только когда Чернигов и Путивль, когда русский город Одесса и русский город Николаев, когда стольный град Древней Руси и Киев вернут свое законное место под солнцем и на карте моего Отечества. Есть такая организация, именуется Форум Свободной России. Собирается она два раза в год в Вильнюсе. Там, видимо, место для самой свободной России. Несложно догадаться, кем они себя представляют. Они представляют себя правительством будущей России. Ну, когда свободные люди свободной страны сбросят тирана и попутно развалят страну на 88 регионов или хотя бы на 2-3-4. Организатор форума – шахматист, политик и профессиональный сумасшедший Гарри Каспаров. Ну, вообще, там отличная компания, весьма показательная. До этого они просто собирали деньги для ВСУ, организовывали аукционы в помощь предателям, которые воюют против русской армии. Девизом всех их собраний было «Победу Украине». А теперь дошло до того, что, когда началось вторжение ВСУ в Курскую область, эти люди откликнулись и сообщили публично на весь мир следующие цитаты. «Мы приветствуем прорыв вооруженных сил Украины в Курскую область, который демонстрирует нам, что ход войны отнюдь не предрешен. Локальные успехи путинских захватчиков в Украине оказались лишь отдельным эпизодом войны. Теперь инициатива перешла к украинцам, что внушает нам надежду на то, что победа Украины в этой войне не только возможна, но и вполне вероятна. Мы также напоминаем, что неизменно поддерживаем Украину в этой войне с самого ее начала. Мы воспринимаем ВСУ как наших естественных союзников в борьбе с путинской тиранией». Ну и так далее. Там еще много всего такого сказано. Цитируешь и сам удивляешься, как язык только не отсохнет произносить такие слова. Но теперь давайте вспомним, кто же у нас участвует в этом самом форуме. Итак, Андрей Илларионов, в прошлом первый заместитель директора Рабочего центра экономических реформ при правительстве России, руководитель группы анализа и планирования при председателе правительства России, советник президента России по экономике, доверенное лицо президента в «Большой восьмерке» и так далее. Там еще много разных регалий. Альфред Кох, в прошлом зампредседателя правительства Российской Федерации, зампредседателя главкомитета Российской Федерации по управлению госимуществом. Леонид Невзлин, в прошлом член Совета Федерации, первый зампредседателя Роспрома, ректор РГГУ. Владимир Милов, председатель партии «Демократический выбор», заместитель министра энергетики России, в прошлом, конечно же. Владислав Иноземцев, социолог, председатель партии «Гражданская сила». Марк Фейгин, юрист, экономист, депутат Госдумы, в прошлом, тоже все в прошлом. Геннадий Гудков, в прошлом депутат Государственной Думы, постоянный телевизионный эксперт на нашем телевидении. Матвей Гнопольский, радиоведущий. Евгений Киселев, телеведущий. Айдер Муджабаев, бывший заместитель главного редактора «Московского комсомольца» федерального. Андрей Пьянковский, политолог, публицист ведущих российских СМИ. Игорь Чубайс, эксперт по всему на всех телеканалах. И Михаил Касьянов, глава правительства Российской Федерации. И Борис Акунин, Григорий Чхартышвили, он же литератор. И Михаил Зыгарь, телеведущий. И Виктор Шендерович, сатирик, и тоже телеведущий. И Сергей Пархоменко, радиоведущий. И Виталий Манский, документалист. Ну и так далее. Может, кто все это и забыл, но чего ж не напомнить. Эта публика была еще совсем недавно повсюду. Эта публика руководила, так сказать, дискурсом, модой, трендами, траншами и отчасти самой землей русской. Эта публика занимала ведущие позиции в медиа и могла затоптать на своем пути любого. Включишь телевизор — они там. Откроешь газету — они там. Жюри премии — они. Создатели кинофестивалей — они. Во всех кабинетах, во всех министерствах, на всех пати, в каждом президиуме. Именно эта публика сделала тотальный антисоветизм идеологии новой России. Публика-то уехала, а антисоветизм прижился. Именно эта публика сделала оголтелое западничество другой неизвлекаемой составляющей идеологии России. Публика уехала, а западничество осталось. Вы спросите, зачем я о них рассказываю? Зачем я напоминаю о них? Знаете, но мне порой кажется, мне кажется, что их симпатизианты до ныне повсюду. Либерализм в России жив и здравствует. Он сделал вид, что он выехал, но он тут. Он смотрит на нас, на всех, взглядом удава и ждет, когда мы перестанем трепыхаться. Да, забыл про Марата Гельмана из этой чудесной компании. Этот объявленный в розыск МВД иноагент заявил недавно, что готов формировать новые органы власти в Курской области. Кто это Марат Гельман? Вы забыли. Это один из центральных культурных управленцев двоенной Российской Федерации, зам генерального директора одного из центральных каналов, политтехнолог многих ведущих и даже действующих российских политиков, галерист ведущих московских галерей. В данный момент он выдает себя за молдаванина, живущего в Черногории. Да, никакой проблемы у нас нет в том, что эти люди там, за границей, уехали, и бог с ними, или бес с ними. Пусть живут где хотят и как хотят. Всем поуехавшим вольная воля. Впрочем, у некоторых поуехавших, не столь радикальных, как перечисленные, могут быть, конечно же, проблемы. Потому что той свободы, о которой они говорят, там, за кордоном, конечно же, нет. Мы говорим, конечно же, об аресте Павла Дурова. И вот что подумалось нам. Чтобы в России начал работать закон, согласно которому белые европейцы и американцы должны бы толпой повалить в Россию, преследуемые ФБР, ЛГБТ и их там разнообразными трансформерами, нужно, чтобы сюда заехал очень серьезный человек с Запада. Заехал на ПМЖ. Заехал и спасся. И поселился здесь, на берегу Волги. Стивен Сигал, например, уже приехал, но это еще до войны. Теперь, например, стоит ждать после ареста Дурова Илона Маска. Ну а что? В тюрьме, что ли, лучше ему сидеть 25 лет подряд? Нет, лучше у нас на бережку, в самой свободной стране планеты. Тем не менее, наши проблемы остаются с нами. Главная проблема в том, что та Россия, в которой мы сегодня живем, с ее культурой, с ее экономикой, с ее даже политикой, она во многом придумана теми, что уехали. Проблема в том, что здесь повсюду рулят их ученики, рулят их поклонники, рулят их товарищи. И Россия, желающая принять новый вид, обрядиться в новые одежды, начать новый отсчет, барахтается в этом своем прошлом, где в одно ухо зудит Гонопольский, в другое – Пиантковский, и прочий Кох Шендерович иноземцев сидит у нас на шее. Как бы его сбросить, наконец? Как бы от него отвязаться, наконец? Как бежать, грести, брести к победе, если это вот все висит у нас на ногах? До перемирия мы так точно добредем. Но нам бы до победы добраться. Слава Богу, наш президент сказал, напомню, недавно следующее.
Судя по всему, противник при помощи своих западных хозяев, он выполняет их волю, и руками украинцев Запад с нами воюет. Так вот, судя по всему, противник стремится к улучшению своих переговорных позиций в будущем. Но о каких переговорах вообще может идти речь с людьми, которые без разбора наносят удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре, либо пытаются создать угрозы для объектов ядерной энергетики? О чем с ними вообще можно говорить?
Да, Владимир Владимирович, о чем с ними вообще можно говорить? Суд пусть говорит. Самый гуманный наш советский, российский суд. У нас в этом году, между прочим, своеобразный юбилей был, напомню. Помните? Ну, кто помнит? В свое время была у нас подобная тоже 8 лет протяженностью беда на Северном Кавказе. И тот же Запад при помощи обманутых им людей с нами воевал на нашем Северном Кавказе. В конце концов, в 1999 году они и вовсе, как сейчас, зашли на территорию России. В Дагестан они зашли. Хаттаб ими руководил, был такой деятель. Я как раз тогда был командиром отделения ОМОН и в том самом Дагестане нес службу. И это был конец августа. Это было самое начало сентября. И тогда тоже президент наш сказал примерно следующее, что говорить с ними больше не о чем, что переговоры вести больше не с кем. 25 лет прошло с той поры, 25 лет прошло с той даты. То есть мы с тех пор знаем, как надо. Нас часто хвалились до этой вот войны про 1945-й, вешая на машины наклейки, можем повторить. Про 45-й год не знаю, но у нас есть даты куда ближе, куда понятнее. Вот это вот 25-летней давности дата. Надо повторить, иначе жизни нам не будет никакой.